Добрый вечер. У нас с вами недельная глава, в которой много интересных, я бы сказал, познавательных и замечательных историй, но мы с вами коснемся только одной, которая к тому же еще и не в самом начале. Но это история, которая стоит в итоге Моше и Аарону очень дорого. Мы знаем, что пару недель до этого мы с вами читали глава Шалах о том, как евреи посылают разведчиков, и в итоге они оказываются на 40 лет запертыми в пустыне. Но это относится ко всему поколению, это не относится, конечно, напрямую к Моше и Аарону. А сегодня мы читаем историю о том, как Моше и Аарон уже по другой причине, не связанной с разведчиками, Моше и Аарон окажутся частью всего этого поколения, вместе с ними они не смогут войти в землю Израиля. И это, конечно, история, в которой есть огромное количество разных комментариев и объяснений. И вообще тему сегодняшней лекции я решил назвать немножко неожиданно. «Время всякой вещи под солнцем». «Время всякой вещи под солнцем», как мы помним, это цитата из моей любимой книги, книги «Экклезиаст». И казалось бы, какая вообще связь между книгой «Экклезиаст» и тому, что «Время всякой вещи под солнцем» и тем, что мы с вами сегодня будем обсуждать. Ну, я думаю, что очень скоро мы с вами убедимся, что связь есть. Хотя она совершенно не очевидна. На первый взгляд не очень понятно, какая связь. Но давайте все по порядку. Давайте начнем с того, что же у нас, в принципе, происходит. Мы знаем, что... И вот здесь важно увидеть последовательность происходящих событий. 20 глава книги Бамидбар. Евреи пребывают в пустыню Цин. Кстати, очень красивое место на юге Израиля. Если кто-то знает, могила Бен-Гуриона находится совсем недалеко от пустыни Цин. Вообще Бен-Гурион очень любил... У нас такой неожиданный переход к современному Израилю, да? Бен-Гурион очень любил Негев. Негев – это южная часть Израиля, незаселенная, которая по сегодняшний день остается малозаселенной. И если когда-то будете в таком месте с Дебокер, обязательно посмотрите на место, где похоронен Бен-Гурион, оттуда открывается совершенно неожиданный ракурс, очень красивый ракурс на вот эти совершенно такие суровые, но при этом очень вдохновляющие места, отвесные эти скалы, это пустыня Мидбар Цин. Пустыня Цин, это то место, где евреи оказываются у нас сейчас. И место это, как мы знаем, достаточно дикое по сегодняшний день. Там очень жарко. Мирьям, и это сказано, похоронена там, в пустыне Цин. Она умирает и похоронена в этом месте. И нет воды. У евреев сразу возникает проблема с тем, что нет воды. Отсюда, кстати, и идет знаменитая идея, что Мирьям, в заслугу Мирьям, у евреев была вода. Был некий колодец, который, так сказать, их сопровождал в заслугу Мирьям. Кстати, мы сейчас с вами увидим, что совершенно не обязательно связывать Мирьям с водой каким-то сверхъестественным чудесным образом. К этому мы тоже подойдем. Возникает проблема с водой. Уже не первый раз это у нас. У нас было пару эпизодов, когда евреи жаловались, что нет воды, что вода горькая, да? Невозможно пить. И Моше было сказано взять посох, ударить по скале, как мы это помним, да, это было в Рефидим. Еще в самом начале их путешествия, первый год их странствия по пустыне. А сейчас это уже конец, так сказать, их путешествия. Они уже близки к тому, чтобы войти в землю. Проходит почти 40 лет. Но ситуация похожая. И Моше снова сказано взять посох. И вот здесь неожиданно у нас есть расхождение с предыдущим сюжетом. Ему сказано взять посох. Ну, евреи, я сейчас не упомянул, опять начинают жаловаться. Вполне нормальная ситуация, да? Начинают жаловаться и говорит о том, что вообще говоря, зачем нас вывели? Зачем нас вывели из Египта? Зачем вообще привели вы? Вы это кто? Моше и Аарон. Зачем вы привели всю эту общину в эту ужасную пустыню? Чтобы мы здесь умерли. Мы и наш скот. Зачем вы нас вообще вывели из Египта? Привести нас в это ужасное, плохое место. Ну, ничего нового, правда? Евреи жалуются. Что, так сказать, что необычно в этой ситуации, да, все понятно.
Необычно обратно.
Ну, необычно дальше у нас будет то, что указание, которое дает Всевышний. Моше и Арон обращаются к Творцу, ждут, так сказать, его указаний, и что Всевышний им говорит? Возьмите посох. Моисей и Арон. И обратитесь к скале на глазах всего Израиля. Обратитесь к скале со словами. На глазах всего еврейского народа. И в результате этого чуда к скале обратятся со словами. Скала, так сказать, даст воду. И это должно привести евреев, очевидно, к пониманию того, что Всевышний управляет всем происходящим в мире. И будет вода евреям и их животным. Здесь происходит необычная вещь. Моше собирает действительно всех евреев и говорит, слушайте же, когда евреи уже все собрались, поднимает, так сказать, вот свой посох и говорит, слушайте Шимуна Гамурим. Слушайте буквально, кто такие Мурим, это те, кто проявляют, так сказать, такой они бунтарский дух у них, бунтари, да? Слушайте, бунтари. Аминасела газену целахемаем. Не из этой ли скалы мы извлечем вам воду? Говорит Моше. Он называет евреев бунтарями. И дальше он поднимает руку с посохом. Ведь ему сказано было посох взять. Поднимает руку с посохом и ударяет по скале. Вместо того, чтобы обратиться к скале, он ударяет по ней. Собственно, после этого обращается Всевышний к Моше и Арону и говорит, за то, что вы не осветили мое имя перед еврейским народом, не бывать вам в моей, так сказать, земле Израиля, вы умрете здесь, не войдя в землю. Такая очень трагичная, в общем-то, история. И не очень понятно, в чем такая страшная вина Моше и Арона, что они такого плохого сделали. Ну, есть, конечно, ошибка. Ну, ошибка, людям свойственно ошибаться, как мы знаем, да? Комментаторы приводят нам с десяток разных объяснений. Мы найдем другое, которое приводит в том числе Рафсакс и некоторые современные комментаторы. Общий подход комментаторов, конечно, состоит в том, что нужно найти, и это логично, потому что здесь вроде как сказано, что это некое прегрешение, это серьезная ошибка Моше. Нужно найти действительно корень, так сказать, этого греха. И здесь есть несколько разных подходов. Подход Рамбама, что человек, который, как написано в нескольких местах у нас, «Абали клалкас, бали клалтау», человек, который впадает в гнев, в итоге приходит к заблуждению. Получается, что это такая ошибка этического порядка. Моисей прогневался. Прогневался он на еврейский народ, потому что они в очередной раз его обвинили в том, что зря он их вывел из Египта и что ничего хорошего он им не сделал. Но вот что интересно, Рамбан отвергает это объяснение, говорит, ну ведь не первый раз тоже происходит. Моисей гневался и до этого. Несколько раз уже он гневался. И почему-то мы ни разу не видели, чтобы такая была реакция Творца. Раши дает нам другое объяснение. Объяснение Раши достаточно простое и понятное. Раши говорит, что сказано было обратиться к скале. А он что сделал? Он взял и ударил. Собственно, вот вам и грех. Хотя не очень понятно, в чем же здесь такой страшный грех. И опять же Рамбан отвергает объяснение Раши, говорит, что но ведь и до этого было сказано ударить по скале. Вполне логично было Моисею предположить, тем более, говорит Рамбан, что ему было сказано взять посох. Зачем? Всевышний, так сказать, вводит своего верного ученика Моше, вводит такое, так сказать, заблуждение. Он говорит ему, возьми посох, для чего брать посох? Если пользоваться им не нужно.
Проверить, слушает он внимательно или нет.
Это твое объяснение, тоже интересное, да? Во всяком случае, у нас действительно непонятная здесь ситуация. Как ни крути, как ни пытайся это объяснить, трудно здесь найти какое-то серьезное прегрешение. И есть известное правило. И это обычно то, как объясняет всю эту историю. Правило состоит в том, что в отличие от современного мира, где человек получает, находящийся наверху, большое количество привилегий. У нас есть понятие VIP, да, Very Important Person. Люди, которые оказываются наверху, у них обычно больше прав. Как по этому поводу говорят, прав не тот, кто прав, а у кого больше прав. Да? Вот он и прав. В еврейском мире все наоборот. Всевышний сказано, что с праведниками Всевышний очень строг. Кехута сеара, буквально как на толщину волоска. Медагдек кехута сеара. Всевышний обращает внимание прям под микроскопом, смотрит на проступки праведных людей. То есть то, что нам не просто бы сошло с рук, вообще бы не заметили. На уровне такой большой праведности, как Моисей, эти величины, маленькие совсем, казалось бы, величины, становятся гигантскими. И поэтому такая большая, так сказать, казалось бы, совсем небольшой проступок и такая колоссальная здесь ответственность, которая есть на Моисее, и поэтому в результате он оказывается, получается, виновным. В каком-то смысле тяжело быть лидером еврейского народа. Наверное, совсем, совсем нелегко быть лидером еврейского народа. Мы видим на примере Моисея, что это очень тяжело. Окей, это действительно что-то объясняет. Но на самом деле, если мы сравним эту историю с историей, которая была 40 лет до этого, напрашивается целый ряд вопросов. 40 лет до этого это был не тот же самый еврейский народ. Это были люди, которые вышли из пустыни и которые не имели еще опыта свободной жизни. А сейчас у нас свое поколение, которое уже, так сказать, проходит практически 40 лет, которое вот-вот войдет в землю Израиля. И мы видим, что это поколение, которое во многом готово брать на себя ответственность за то, что будет происходить. И другие люди. Другое время. Проходит 40 лет. Моисею действительно сказано взять посох, но сказано обратиться со словами. Вполне возможно, то, что необходимо обратиться со словами, имеет отношение как раз к тому, что времена изменились. Мы имеем дело с другими людьми, мы имеем дело с другим поколением. Нужен другой язык. И то, что работало 40 лет до этого, сегодня уже не работает. Кстати, мы это видим вообще в образовании. Мы знаем, что когда-то совершенно нормально было бить детей. Это было совершенно нормальной практикой. В том числе и в хедерах, в том числе и в школах. И не только в еврейском мире, конечно, и в нееврейском мире считалось это нормой. Даже написано у нас, да? Хосех шифто соне бно. Тот, кто бережет свою плетку, он ненавидит собственного сына. То есть считалось совершенно нормальным и правильным периодически воспитывать своего сына ударами хлыста. Но сегодня это не работает. Рав Вольбе, который, наверное, был последним из учителей движения Мусар, который еще был учеником великих-великих учителей Мусара. Рав Вольбе в одной из своих книг так и пишет. Он говорит, что сегодня, если ребенку там 4-5 лет попытаться его, так сказать, физически наказать, он уже поднимет ручку в ответ. Смысл и цель физического наказания, говорит Рав Вольбе, не состоит и никогда не состояла в том, чтобы унизить, чтобы оскорбить. А сегодня у нас другое время. Сегодня это воспринимается как унижение, как оскорбление. Это не работает. То, что работало когда-то, сегодня не работает. Люди стали другими. Так пишет, по крайней мере, Рав Вольбе. Рав Сакс, и мне нравится очень этот подход, говорит очень интересную вещь в отношении того, что здесь происходит. Он говорит, это не наказание, Моше. И лучшее подтверждение тому, что это не наказание, тот факт, что комментаторы теряются в догадках. Что же он такого совершил здесь? Что заслужило такое строгое вообще порицание Творца? В каком-то смысле получается, что Моше, еврейский лидер, не входит, потому что его поколение не вошло. Он часть вот этого поколения, которое не вошло вместе с ним. Можно говорить здесь и давать разные объяснения этому, но Рав Сакс говорит примерно следующее. Моше был частью вот этого очень важного процесса выхода из Египта. И получается, что сейчас нужны будут уже другие лидеры. Тот язык, который работал с этим поколением, с поколением, которое войдет в землю, он уже работать не будет. Там уже будут другие лидеры. И, кстати, это связывает нас в том числе с историей разведчиков. Помните, я рассказывал, там есть такое интересное объяснение, что одна из причин, почему разведчики совершили эту страшную ошибку и, увидев колоссальное благословение земли, интерпретировали все, что они увидели в негативном свете, сказали, что это земля, которая пожирает тех, кто на ней живет. Подсознательно сидел страх, что мы потеряем то место, которое у нас было. Здесь, в пустыне, мы были лидерами народа. Кем мы будем там? В каком-то смысле, получается, они правы. Действительно, другое поколение требует других лидеров. Действительно, требует другой подход. Рафсакс говорит еще одну очень интересную вещь. Он говорит, как все это связано с Мирьям. И здесь, мне кажется, гениальная с его стороны догадка. В тексте этого не написано, но мы видим, что связь с Мирьям с водой действительно была. Обычно объясняют, что колодец был в ее заслугу. Говорит, Рафсакс, здесь можно увидеть и другую связь. Можно увидеть эмоционально-психологическую связь. Кем была Мирьям для Моше?
Старшая сестра.
Мирьям была старшей сестрой. И мы видим, что Мирьям сыграла очень важную роль вообще в становлении Моше евреем.
И вообще спасла его.
Она практически спасла его как еврея. Мы помним, что это на самом начальном этапе, да, когда мать отправляет по реке, Мирьям стоит и смотрит, что произойдет. И в итоге, когда батя забирает маленького, так сказать, плачущего ребенка, она убедилась в том, что все нормально с ним, дала кормилицу из еврейских женщин, которая была, согласно Мидрашу, собственно, мать. Получается, что Мирьям играет формирующую роль вообще в еврейском образовании Моше, так можно сказать. Получается, что в каком-то смысле Мирьям для Моше это близкий друг. И Рафсакс говорит очень интересную вещь. Он говорит, что Рамбам приводит в одном из своих комментариев, комментарий Рамбама на Пиркей Авот. Рамбам приводит о том, что есть несколько типов друзей. Он говорит, но самый важный друг это тот, которому ты можешь довериться, с которым ты можешь посоветоваться, который тебе скажет правду. Не побоится сказать тебе правду. Говорит Рафсакс, вот Мирьям была, видимо, таким другом для Моше. Таким близким человеком. Конечно, Всевышний был для Моше очень близким другом, наставником, учителем во всех отношениях. Мы знаем, что когда, кстати говоря, Мирьям и Аарон обсуждают, что им кажется совершенно непонятным, почему Моше, мы ведь тоже пророки, к нам Всевышний обращается, а тем не менее он взял себе жену, и он, так сказать, не имеет супружеских отношений с ней, потому что он пророк, это непонятно. Мирьям за это будет наказана, как мы помним, да? Весь лагерь будет ждать, когда Мирьям вернется. Но отсюда мы, кстати, видим, да, что Мирьям имеет какую-то особую... То есть она может обсуждать, что представляет собой Моше. На правах старшей сестры, на правах человека, который очень близка к нему. Да, это лашон ара, мы говорим, что отсюда мы учим, что даже с самыми лучшими намерениями не стоит говорить негативные вещи. Это все правильно, конечно, так и есть. Но тем не менее, намерение-то у нее однозначно хорошее. И появляется вот эта очень короткая молитва, которая обращает, самая короткая, наверное, молитва, которая обращает Моше ко Всевышнему. Кстати, вы знаете, что в годы пандемии вышла песня на всех языках. Если вы ее не слушали, обязательно послушайте ее, найдите ее на YouTube. Израильская песня «Рфа на ла». «Рфа на ла». Три коротких ивритских слова. «Излечи ее, исцели ее». «Эль на рфа на ла», говорит Моше. Всевышний, пожалуйста, исцели ее. Он говорит, мы видим, что в этих коротких словах есть колоссальная сила. Мирьям ему очень дорога. И вот сейчас Мирьям нет. Говорит Рафсакс, возможно, эта эмоциональная потеря приводит к тому, что он теряет контроль здесь. Вот эта эмоциональная потеря близкого друга, человека, который сыграл такую важную роль в его жизни, приводит Моше к тому, что сейчас он и допускает эту ошибку, как бы срывается. Ну, мы знаем, что действительно люди, которые испытывают состояние траура, состояние глубокой скорби, они часто действительно теряют какое-то состояние баланса, выходят немножко в таком дезориентированном, да, таком состоянии. Здесь Моше допускает эту ошибку. Но, как бы то ни было, главный урок, который мы, наверное, учим отсюда, это то, что у каждого лидера, у каждого поколения есть свой лидер. У каждого лидера есть своя миссия. Получается, что миссия Моше была связана с этим поколением пустыни. И в каком-то смысле, об этом, кстати, говорят еврейские комментаторы, Кто я такой, чтобы такое сказать? Получается, что Всевышний ждал какого-то такого, если уже хотите, предлога, чтобы сказать Моисею, что он не войдет в землю. Косвенно мы видим целый ряд подтверждений этому, что Моисей, если бы он ввел бы еврейский народ в землю, это было бы поколение Машеха. Мы видим и понимаем, что поколение явно к этому не готово. Раз поколение к этому не готово, очевидно, что и Маше не сможет еврейский народ ввести в землю. Кстати, я уже рассказывал, что то самое место, с которого Моисею будет показана земля, гора Нево, это удивительное совершенно место, откуда действительно открывается колоссальный вид на землю Израиля. Я всегда думал, что это какая-то метафора. Но действительно, можно увидеть оттуда и Кинерет, Галилейское море, и Мертвое море. Это в Иордании находится. Довольно высоко. Если там окажетесь, обязательно очень хорошо туда поехать, открыть Тору, прочитать это место, где сказано, что Моисею была показана вся земля Израиля. И увидеть это. Это колоссально. Это очень сильно. Во всяком случае, получается, что трагедия Моисея, это трагедия вообще этого поколения. Его миссия должна закончиться вместе с этим поколением. И вот мне кажется, это очень интересно, эта идея о том, что есть время ударить по скале, есть время, когда нужны жесткие волевые решения, когда нужна такая вот, как мы помним, на протяжении истории были такие сильные лидеры, которые брали в свои руки всю полноту ответственности за происходящее и вели вперед. А есть время, когда нужно обратиться со словами. И на протяжении истории мы, кстати, видим действительно это движение, в том числе и в еврейском образовании, но и глобально. Вот я сейчас просто хочу обратить ваше внимание на такой интересный факт. С точки зрения еврейской традиции мы говорим о том, что духовный уровень поколений падает. А в таком банальном понимании мы это, казалось бы, не наблюдаем, и наоборот, даже нам кажется, что происходит противоположная вещь на первый взгляд. Мы говорим о неком прогрессе.
Мы стоим на плечах гигантов.
Один из ответов, что мы стоим на плечах гигантов. Другой ответ я недавно увидел довольно интересный, что есть разница между лидерами и общим уровнем. И это, мне кажется, верным даже с чисто банальной точки зрения. Действительно, если мы посмотрим на лидеров прошлых поколений, трудно сегодня найти человека уровня Виленского Гаона. Я думаю, практически невозможно найти человека в еврейском или нееврейском мире уровня Рамбама, Маймонида, человека энциклопедии, который обладал таким невероятным набором знаний. Таких лидеров у нас нет. Богатыри не мы. Но, с другой стороны, если мы посмотрим на общий уровень поколения, действительно мы увидим, что, конечно же, здесь есть некий прогресс. Причем не только интеллектуальный прогресс, но и некий общий прогресс. Если первый храм был разрушен из-за того, что 3 смертных греха у нас были, второй был разрушен из-за напрасной ненависти. То есть мы видим движение к более тонким вещам. И дальше мы видим, что вот это направление движения от такого более брутального лидерства, когда нужно ударить палкой по скале, к тому, что нужно обращаться со словами. И это движение, оно в общем проявляется, как мне кажется, в истории человечества и, конечно, в истории еврейского народа. Поэтому вывод, который мы можем, наверное, для себя сделать из этой недельной главы, как мне кажется, состоит в том, что, во-первых, в образовании, в воспитании самих себя и собственных детей написано «Ханох ленар альпи дарко». Воспитывай сына в соответствии с его стезей. Получается, что это очень мудрая мысль. У каждого есть свой путь, каждому есть свой подход. Если мы сейчас вспоминаем примеры из Торы, Рав Гирш, критикуя нашего праотца Якова, говорит о том, что родители дали Исаву неправильное воспитание. Они пытались воспитать, я прошу прощения, не Якова, конечно, а Ицхака. Они пытались воспитать Исава так же, как Якова, чтобы он сидел в шатрах и учил Тору. Не все могут, не все в состоянии целый день сидеть и учиться. Есть те, кому это абсолютно не подходит. Исав был человеком, которому нужно было поле, нужно было движение. И в итоге он стал человеком поля, но он стал обманщиком. Он всем демонстрировал свою, якобы, так сказать, любовь, как говорят нам мудрецы, задавал какие-то премудрые вопросы своему отцу о том, как отделять десятину от соли, там и так далее. На самом деле, цаид бы пив. Он кормил, так сказать, своего отца всевозможными легендами о том, какой он. А за эти легенды стояло его желание, в общем, быть хорошим сыном для своего отца. И он, по сути, не мог быть хорошим сыном для своего отца, потому что получается, что ему не дали возможность быть самим собой. Говорит это Рав Гирш. И мне кажется, это интересная мысль. Мысль о том, что действительно нам всем стоит задуматься о том, кто мы такие, кто наши дети, в каком поколении мы живем, какие вызовы сегодня стоят перед нами, перед каждым из нас лично, перед нашей общиной здесь, перед нашим народом и так далее. И, к сожалению, я обещал закончить чем-то хорошим, получается, что я сейчас, вот как мы пророков учили, да, иногда бывают горькие такие таблетки, которые нужно глотать. К сожалению, я наблюдаю, мое личное мнение, очень большое количество неадекватности в современном религиозном еврейском мире. Очень большое количество неадекватности тем вызовам, которые есть сегодня. И вот это я вижу действительно колоссальная проблема нашего времени. Возможно, она была и раньше.
Наверное. Она точно была раньше.
Возможно, она была и раньше.
Сейчас книг столько, что все стали грамотные.
Сейчас у нас, да, очень много информации. Информации много, вопрос, да, как из информации прийти к трансформации. Но хочется все-таки, я всегда стараюсь чем-то позитивным закончить, поэтому мне хочется, чтобы мы учили уроки Торы. Каждый из нас взял бы для себя все, что нам нужно, и чтобы Всевышний дал нам мудрость действительно не просто получать информацию, а действительно, чтобы эта мудрость вошла нам в сердце. Хай, Муха.